Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Наша совместная программа с журналом «Знание и сила», пропаганда гражданской войны и белый, в основном, Олег Будницкий. Ну что же, цитата обещанная.
Да, из Соколова-Кречетова, да. «Напугали мы крепко ленинскую свору, ей русский дух хуже всякого мору. Знают, что ждет их веревка за проклятое дело, чует кошка, чье мясо съела. Заметались большевистские бари, нехристи комиссари, что привыкли обирать народ до последнего рублика. Загалдели, спасайте Советскую Республику. Вот и спасают воровскую свою махинацию. Объявили всеобщую мобилизацию». Ну и так далее.
Ну да,
далее
по тексту. Раёшник такой.
Да, значит, «Хороши товарищи, нечего сказать, они пьют да грабят, а вам умирать. Эх, братья, крестьяне, раскиньте мозгами, кто вас ведет и кто правит вами». И так далее. Вот на таком уровне.
Но это совсем не воспринималось? Или как это воспринималось?
Ну, как-то воспринималось. В общем, это действовало. Действовала совершенно наглядная агитация. Вывешивали плакаты. Один из них, вот знаменитый плакат «Мир и свобода в Совдепии», выпущен Харьковским освагом. Троцкий, значит, Кремль. На кремлевской стене сидит голый Троцкий, угу, красного цвета.
А, я видел этот плакат,
да,
конечно, да.
Значит, за ним купола соборов, крестов там нет, там красные звезды. А под стенами Кремля груда черепов, и, значит, китайцы расстреливают русских людей.
Ну да, да.
Вот это уровень освагавской пропаганды, но тем не менее это было достаточно впечатляюще. Собственно, эти плакаты я опубликовал в своей монографии «Российские евреи между красными и белыми». Там этот «Мир и свобода в Совдепии», еще один знаменитый плакат «В жертву интернационалу». Там картина такая. Идол, Карл Маркс, лежит девушка в кокошнике, символизирующая матушку Русь, Троцкий с ножом окровавленным, Ленин в красных одеждах и другие жрецы коммунизма. Радик, Луначарский, Зиновьев, Каменев и так далее. И почему-то Керенский, сбоку приспособившийся. Тут же зверские физиономии матросов, вот, и еще, значит, кто-то. Но нетрудно заметить, что это очевидный такой намек на ритуальное убийство, и очевидно, здесь такое отчетливо видно антисемитское, заряд, антисемитское ядро. Вообще антисемитизм стал такой козырной картой в пропаганде белых, и опираясь на эту, пожалуй, самую застарелую фобию российскую, белые во многом строили свою пропаганду. И тут вышел, кстати, даже прелюбопытнейший казус. Дело в том, что у добровольческой армии был гимн, трехцветный флаг. Слова написал князь Касаткин Ростовский.
Так, а мелодия?
Это мелодия. Значит, ага. Сначала касательно не Ростовского, так. Все-таки два слова, поскольку это был сослуживец Тухачевского по Семеновскому полку.
Ага, хорошо.
Вот.
Служили два друга в одном полку, да.
А музыку написал некий Мирон Якобсон.
Так.
Вот. Вот и значит, Мирона Якобсона уволили из отдела пропаганды, автора музыки, гимна официального добровольческой армии, за еврейство. Причем замначальника СВГ Грим
по кругу, да,
писал Деникину: «Прошу принять на работу Мирона Якобсона такого-то, такого-то». И, понимая, реакцию может вызвать его имя и фамилия, писал: «Православный, сын титулярного советника». Вот. Но фамилия как бы была совершенно неприемлема, Якобсона уволили. Так что такая была презабавнейшая история. И, кстати говоря, слова гимна вообще были в таком старорусском стиле, ура-патриотическом, и вряд ли особенно могли кого-то вдохновить. Там были и варяги, и золотые купола, и все, что угодно в таких случаях упоминается. Набор таких клише. Гораздо популярнее была другая песня, не пугайтесь, я петь ее не буду, я прочту текст, а я думаю, мелодию все вспомнят сразу. «Слышали, деды, война началась, бросай свое дело, в поход собирайся, мы смело в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую. Да. Рвутся снаряды, трещат пулеметы, скоро покончим с врагами расчеты. Вечная память павшим героям, честь отдадим им воинским строям. Рвутся снаряды, трещат пулеметы, но их не боятся красные роты.
Ну да,
нетрудно заметить, что я начал уже цитировать совсем другую песню.
Да, смелым в бой пойдем.
За власть Советов, да?
И как один убьем. А кто раньше, кто позже, где что?
Ну, об этом идет спор.
Об этом идет спор. У нас есть, кстати говоря, запись, вышла в 90-х годах, запись именно с этими словами. Смелым в бой пойдем. И замечательный хор есть, монастырский хор, прекрасный просто, который это поет, акапелла.
Вот смелым в бой пойдем, это, между прочим, красные, а мы смело в бой пойдем.
Это белое.
И некоторые куплеты совпадают текстуально, некоторые чуть-чуть разнятся, или одна строка заменяется. Вот показались красные цепи, с ними мы будем драться до смерти. Это у белых, вот показались белые цепи, с ними будем биться до смерти. И так далее. Здесь слова, что называется, народные, автор неизвестен, во всяком случае, мне. А мелодия – это дореволюционный романс «Белая акация». Не та, в одном из советских фильмов был самый романс, а другой романс, да. И, значит, вот такая мелодия. Вот так, во всяком случае...
Ну, то, что похоже, мне... чтобы параллельно сочинялись, слишком похожи слова. А марш дроздовцев? Который по долинам пав с горем.
Да, ну, это вот было такое зеркальное отражение, но вообще заимствование было очень широко распространено, и впоследствии в советской, ну, вставай, страна огромная, да, песня-то не 41-го года, а 15-го, если мне память не изменяет.
С пеной рта, вот. Доказывает, что все-таки 41-е все это клеветы.
Ну, как же, автор известен, вот тут. В общем, так что иногда это было зеркальное отражение. Очень любопытно то, что по ту сторону фронта у белых очень часто знали, что происходит у красных. И адекватно реагировали, и адекватно в том смысле, что в таком сатирическом ключе интерпретировали происходящих у красных дебаты или события. Сейчас я, опять-таки, буду цитировать стихи, так и этот фельетон называется «Дебаты о Петрограде». Опубликованная в газете «Утро Юга», это был не осваковский орган, а такой либерально-демократический. И вот фельетонист, стихотворец, который скрылся под псевдонимом доктор Фрикин, писал следующее в период наступления в Винничный Петроград. В чем здесь особенный интерес, кроме самого текста, в том, кто скрывался за этим псевдонимом. Сейчас я прочту стих, вот, может быть, кому-то придет на ум. Могу только сказать сразу, что впоследствии это был известнейший советский поэт, имя которого известно абсолютно всем слушателям. Так вот, напомню, что спор велся о том, сдавать Петроград или нет во время наступления Юденича. Тут Деникин, тут опасность, распылять силы. Ленин был за сдачу Петрограда. Против выступили Троцкий, Сталин и так далее. Троцкий лично отправился в Петроград, и да. Мы говорили об этом в передаче. Вот в этом стихотворном фельетоне. На собрании комиссаров пылкий Троцкий бил в набат, призывая коммунаров отстоять свой Петроград. Ну, комиссары, которые грозным ревом поддержали страстный клич, остудил мудрый и рассудительный, как старик-экклезиаст Ильич, заявивший, далее опять цитирую стих, «Петроград, пустой и нищий, позабыл свой прежний хмель, превращается в кладбище нашей славы колыбель. Шлет депеши ежедневно, петроградский мне совдеп, просит ласково и гневно, хлеб нам нужен, нужен хлеб. Пусть Юденич с бандой финской город вымерший возьмут, правда, жаль, дворец Шесинской, был он первый мой приют. Пусть возьмут наш Питер с моря иностранцы, я готов, уступить его не споря, меньше будет лишних ртов. Я избавлюсь от обузы, от заботы, от затрат, пусть британцы и французы кормят красный Петроград».
Кто это?
Кто, доктор Фрикин?
Да. Кто?
Подскажу, детский поэт и переводчик.
Маршак.
Совершенно верно, Самуил Яковлевич Маршак.
Боялся сказать. Маршак.
Да? Маршак. Маршак написал целый эссе. Собственно, один краснодарский исследователь собрал тексты Маршака этого времени. Это целый том. И как вообще то ли не расшифровали доктора Фрикина, то ли махнули рукой, потому что это же ведь совершенно антисоветчина, причем по поводу Владимира Ильича Ленина, ни больше, ни меньше, да?
Лихо.
Да. Ну, у Маршака много замечательных стихов того времени, относящихся к тому времени. Доктор Фрикин, в частности, высмеивал то, что я вот вам говорил, использование всяких антисемитских стереотипов в белой пропаганде. И у него было замечательное стихотворение «Два комиссара», героями которых были семинарист Ерема и экстерн Соломон. Он писал следующее. «Оба правили сурово, не боясь жестоких мер. У того и у другого был в кармане револьвер». Ну и далее он пишет, что разговор зашел в одном знакомом доме, разговор зашел о том, сколько нынче в Совнаркоме Соломонов и Ерем. И сказал чиновник в форме, что Израиля сыны в 3% старой норме в Совнаркоме быть должны.
Так.
Ну, тут я могу много на эту тему говорить, на тему творчества Маршака в эпоху гражданской войны, потому что замечательные стихи он писал. И не только он. Кстати говоря, позвольте все-таки еще один довольно длинный стихотворный филитон Маршака привести. И вот в связи с чем. Собственно, белая пропаганда боролась не только с врагом внешним, но и с врагами внутренними. И я имею в виду не большевиков, партизан, подпольщиков и так далее, я имею в виду спекулянтов. Вообще, конечно, картина по разные стороны фронта была разительной. В Советской России был военный коммунизм, тотальный дефицит, карточки, ужас, голод и так далее. Но все было тихо и спокойно. Мешочников ловили, расстреливали, проблемы спекуляции была, но ей занималась ЧК, и это были понятные враги. На территории белых было изобилие. Если возьмешь газеты того времени, просто поразительно. Рекламируй все, что угодно. Проблемы еды вообще не было, всего навалом. И реклама, там, я не знаю, вот как сейчас, косметика или, например, новые школы, там, новые методы образования, что угодно. То есть жизнь цвела и кипела, но, естественно, была безумная инфляция, естественно, цены росли.
Неразбериха с деньгами тоже,
конечно,
да?
Масса ходила, да. Масса всяких денежных знаков, потом экспортно-импортные операции и прочие вещи, кое-на-что на импортные, особенно товары, был дефицит, точнее, дефицита не было, были безумные цены. И белые боролись с этим, в общем, довольно советскими методами, временами. Ограничениями цен, там, запретами, еще чем-то, то, что могло привести только к усилению дефицита, но никак не к снижению этих самых цен. Вот против спекулянтов, изобличал спекулянтов Максимилиан Волошин, например. Одно из фрагментов из его стихотворений. «При всех режимах быть неистребимым, всепроникающим, всеядным и вездесущим, жонглировать то совестью, то ситцем, то спичками, то родиной, то мылом».
Mm-hmm.
Вот сущность спекулянта. Это было опубликовано в одной из одесских газет. Но экономику дефицита все-таки лучше понимал доктор Фрикин. Я позволю себе привести его довольно длинный стихотворный фильетон, но совершенно блестящий с моей точки зрения. «Я пришел к жене своей и хотел ее утешить. Говорю ей, с этих дней спекулянтов будем вешать. Снова в норму все войдет. Купим окорок на рынке, заграничный шевиот и шевровые ботинки. Заживем с тобой опять без забот, как жили прежде. В этот вечер лег я спать, детски радуясь надежде». В первых утренних лучах на базар пошла прислуга и вернулась вся в слезах, обезумев от испуга. Говорит, столбы стоят, а между ними на веревке, словно куколки висят, все базарные торговки. В тот же день решил снести я к сапожнику ботинки, увидав, что их спасти невозможно без починки. Сколько, думаю, сдерет этот варвар-безбожник. Глядь, на правого ворот на столбе висит сапожник. Рядом с ним висит мясник, ювелир, портной и пекарь, гробовщик и дровяник, парикмахер и аптекарь. Я зашел в кафе «Бристоль», где вагонами когда-то продавались нефть и соль, антрацит, хинин и вата. Но теперь там тишина, не шумят негацианты, и от скуки у окна ловят мух официанты. А жена сидит и ждет, скоро ли купим мы на рынке заграничный шевиот и шевровые ботинки.
Да, 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 да.
Вот, и опять-таки, кроме врага непосредственного, красных, да, были враги опосредованные. Те, кто пошел служить красным пером, словом, голосом, чем угодно. Да? И я приведу некоторые такие тоже прозаические или стихотворные филитоны относительно тех деятелей искусства, которые работали на красных или про которых думали, что не работали на красных. Например, известный филитонист Лоло того времени писал: «Грустя о Чехове, я вспоминаю чайку. О горьком сетуя, я помню чрезвычайку». Или уже более общего плана: «Ты нынче будешь петь трехцветным? Это мило. Такой подбор цветов и прежде я любила. Ярко-красная, в котором пела ты, во всеоружии таланта, на именинах коменданта. Не нахожу в нем красоты, оно противно мне до слез, до тошноты. Что ж, ты его сожгла, обливши керосином, я спрятала его, посыпав нафталином».
Хорошо.
И очень многие те, которые, значит, были в трехцветном, потом очень легко, кстати говоря, перекрашивались.
Кстати говоря, очень многие здесь спрашивают, как все-таки появился и откуда название «белые». По оппозиции к красным, именно белые — это в память о той же самой французской революции.
Да,
оттуда, да. Белый цвет, цвет аристократии, да. Белый цвет по оппозиции там к синему, да. Буржуазному и красному уж совсем.
Да, такой. Насколько мне известно, белыми белых стали называть красные сначала, но они с гордостью приняли это название.
Угу.
Вот. И они ассоциировали, наоборот, белый цвет, цвет с чистотой, с чистыми намерениями и незапятнанностью.
Ну, как и французские эмигранты, между прочим, роялисты тоже абсолютно.
Да.
Да, абсолютно.
И вот это перекрашивание было очень характерно для многих деятелей. Все-таки деятели пропаганды — это люди литературы и искусства все-таки, да, в основном. Это не только не столько политики, это творцы. Так. Были некоторые поразительные биографии, ну, например, Блюменталь Тамарин, актер известный, который в Харькове встретил с радостью освобождение города белыми, разъезжал по городу на цирковом коне с огромным трехцветным флагом и собирал, такая была кружка огромная, собирал на белое дело. Опять-таки, поразительно, что его уволили тоже из-за флага, поскольку сочли, что у него есть какие-то еврейские корни, которых у него отродясь не было. При советской власти упростили по ходатайству Луначарского и в связи с мамой знаменитой. Его мать, знаменитая Блюменталь Тамарина, урожденная Климова, была первой народной артисткой СССР. И Блюменталь Тамарин был такой артист разговорного жанра. А в 41 году он оказался под Москвой в той части, которую захватили немцы, и пошел служить нацистам. И выступал по немецкому радио, которая вещала на, собственно, оккупированной территории и на неоккупированной части СССР, где пародировал лично товарища Сталина и рассказывал антисемитские анекдоты. Вот. Был вообще с таким занозой такой был,
да.
Поскольку лично Иосиф Виссарионович знал, о чем и как говорит талантливейший Блюменталь Тамарин. Кончилось дело тем, что он погиб при невыясненных обстоятельствах. По одной из версий, его убили партизаны. Но вот человек, который перекрашивался в своей жизни по меньшей мере трижды. Из белых в красные, потом из красных вот такие коричневые. Поразительно, что одним из тех, кто писал антибольшевистские статьи в газетах Киева и Ростова-на-Дону, был будущий верный сталинский пропагандист Илья Эренбург. Илья Эренбург. Вот сентябрь 19-го года из статьи «В защиту идей». «С чекистами и китайцами надо бороться штыками. С голодом — булками, но против знамени надо поднять знамя, с идеей надо бороться идеей. Они говорят «Интернационал», мы ответим «Россия». Что даст Европе Россия, мы не знаем, но в ночи вспыхнет ее негаданный факел». Этот новоявленный славянофил, терминология совершенно славянофильская,
да.
Предлагал России вместо большевистского лозунга гражданской войны «Согласие и мир», вместо арифметической справедливости «Жажду правды и любовь». Ну, не с любовью, не с правдой как-то...
Ну да, правда, которая без кавычек, да, ну и вообще. Если подводить все-таки итоги, эффективность, неэффективность пропаганды, силы пропаганды, бессилие пропаганды, влияние на, в общем-то, в большинстве своем неграмотных людей, каково было, если подводить итоги? И еще небольшой аппендикс «Судьба Парамонова». Здесь спрашивают из города Шахты. Наша слушательница.
Ну, о судьбе Парамонова скажу сразу. Вообще написал целую статью, довольно длинную. Он был в эмиграции, он заработал себе потерянное состояние в Германии заново. Умер он в 51-м году в Германии, в Байройте. Судьба, в общем, поразительная. И мне посчастливилось случайно совершенно найти его сына, Ил Педифора, в городе Лос-Анджелесе в 1994 году, и я там с ним встречался, он мне рассказал массу семейных историй, подарил кое-какие издания Николая Парамонова для DP, которых он издавал в послевоенный период. В общем, судьба поразительная, и это, конечно, не в двух словах.
И все-таки давайте сделаем.
Ну, какие проблемы? Да, Николай Парамонов, это, да, кстати, вот и деятель белого движения в том числе.
Да.
И враг атамана Краснова, с которым потом они подружились. И вот у меня есть в моем домашнем архиве, сделанный Ил Педифором Парамоновым, фотографии совместно распивающих чай бывших непримиримых врагов Николая Парамонова и Петра Краснова. Это примерно 1936-1937 год, Германия, под Берлин.
Да.
Если подводить итог, ситуация довольно сложная. Как я уже сказал, конечно, понимаете, пропаганда пропагандой, но все-таки самое сильное промывание мозгов не отменяет того, что человек реагирует на реальность и на свои все-таки интересы, прежде всего, да? Слова не заменяют интересов желудка или каких-то других, может быть, более возвышенных политических интересов. Поэтому пропаганда эффективна до определенной степени. Тем не менее, она кое-что может. Кое-что может. И пропаганда отрицательная, пропаганда создания вот такого отрицательного образа большевиков, это было несложно, она была довольно эффективной. Особенно бы я подчеркнул роль кино. Между прочим, были ведь фильмы «Ужасы одесской чрезвычайки» или крутившийся везде фильм о пятигорских казнях. Там были расстрелы, там рубили саблями, и там были зверские совершенно уничтожения. В Пятигорске на Кавказе, как бы, вроде бы в безопасности, скопилось довольно большое количество разных известных людей, и их там зверски уничтожили. Провели раскопки, эти трупы обезображены, это все демонстрировалось, так? И многие другие вещи были довольно эффективны. И тем более, что они соответствовали действительности. Но что касается положительной программы, то столь увлекательных лозунгов, как у красных, у белых не нашлось.
Земли.
Земля, фабрики рабочим и так далее. И при всем при том, ведь в гражданскую войну произошла невиданная демократизация власти. Демократизация в прямом смысле этого слова, то есть что демос пришел к власти. Другое дело, как этот демос управлял. Конечно, не кухарки государством управляли, но на местах огромное количество людей реально оказалось у власти, реально оказалось способным решать свою судьбу и судьбу окружающих. И этому белые ничего не могли противопоставить. Так что в целом белые пропагандистскую войну проиграли, но не потому, что они были плохие пропагандисты. Они были, у красных тоже были и хорошие пропагандисты, и плохие, хотя, как мне кажется, их пропаганда была все-таки эффективнее, особенности изобразительная, художественная. Все-таки гражданская война — это эпоха футуризма, а не мира искусства. И, скажем, если сравнивать то, что Лантерей Билибина, то Эль Лисицкий, скажем, клином красным бей белых и так далее, Дейнека, Моур и так далее, они были посильнее, повпечатляющей, пореволюционнее.
В чем-то Александр прав, на самом деле, когда с самого начала наш слушатель сказал по характеру пропаганды вот эти абсолютно резкое, ясное, идущее к цели, даже и в художественном смысле.
Это так, но у белых тоже были весьма, как я уже говорил, запоминающиеся эффективные.
Здесь не будем зацикливаться.
Да, но в целом, так что причина проигрыша белых пропагандистской войны была отчасти и в том, что эта пропаганда не смогла ответить на запросы общества, но отчасти она, причина неудачи была не в самой пропаганде, а в политических военных поражениях.
Вот. То есть в реальной жизни.
Да.
Олег Будницкий, мы будем возвращаться к темам красных и белых, и вождей, и явлений в наших программах «Не так», совместно с журналом «Знание. Сила».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!